Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
«Союз». Программа из цикла «Россия-Беларусь». Партнерство во имя будущего.
В студии Александр Куряков. Здравствуйте. В Общественной палате России открылась выставка белорусских фотохудожников «Память в лицах героев войны». На фотографиях запечатлены ветераны Великой Отечественной, участвовавшие в обороне Москвы, в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Беларуси. Представлены выразительные фотопортреты не только воинов Красной Армии, но и партизан, подпольщиков, медсестер. На одном из особенно запоминающихся снимков, держась за руки, сидит пожилая супружеская пара белорусов Иосиф и Татьяна Отрашкевичи. Он в войну артиллерист, в одном из боев уничтожил 2 вражеских бронетранспортера, 4 машины и 30 фашистов. После того боя с тяжелым ранением был отправлен в госпиталь, где встретил юную медсестру Танюшу. С тех пор они вместе вот уже 70 лет. А сейчас слово нашим белорусским коллегам.
Минск приветствует всех слушателей Радио России. С новостями Наталья Степочкина. Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества Белоруссии и Республики Карелия будут рассмотрены на заседании Комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по вопросам внешней политики. Оно состоится 11 мая в Петрозаводске. Парламентарии обсудят также ход подготовки к 4-му форуму регионов Белоруссии и России и вопросы взаимодействия с межпарламентскими организациями. Помимо депутатов, в заседании примут участие представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия нашей страны, Министерства лесного хозяйства Беларуси, руководство правительства и торгово-промышленной палаты Карелии. Во время визита в Петрозаводск союзные парламентарии встретятся с первым заместителем главы Карелии, премьер-министром регионального правительства и с председателем Законодательного собрания Республики Карелия. На базе Министерства промышленности нашей страны состоялось рабочее совещание по вопросу реализации союзной программы «Автоэлектроника». В документах она называется «Разработка нового поколения электронных компонентов для системы управления и безопасности автотранспортных средств специального и двойного назначения». В совещании приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, а также предприятий «Интеграл», «Экран», «Радар». Участники обсудили проблемные вопросы реализации программы и наметили подходы по повышению эффективности ее исполнения. Цель программы «Автоэлектроника» – создание и разработка электронных компонентов нового поколения, позволяющих создать современные и конкурентоспособные системы управления и безопасности автотранспортных средств специального и двойного назначения, а также развитие научно-технической и технологической базы, создание условий для реализации мероприятий по импортозамещению. Специалисты Россельхознадзора инспектировали белорусские предприятия. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца, по настоятельной просьбе белорусской стороны организована проверка именно тех предприятий, которые не были проверены в первый раз с целью открытия их для российского рынка. Также министр отметил, что белорусская сторона хотела бы побывать на российских предприятиях, чтобы посмотреть, как поставлена работа на таких молочных производствах. Но почему-то таких приглашений и предложений с российской стороны пока нет. Вообще безопасность и качество продукции в последнее время под особым контролем на высоком государственном уровне России и Беларуси. После вмешательства президента России Владимира Путина ситуация изменилась. Несколько белорусских предприятий успешно прошли проверку и получили разрешение на поставку продукции, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.
Наш продукт в очередной раз подтвердил, что не счет рисков никаких для безопасности человека. Наоборот, были отмечены некие положительные моменты в организации проверки качества входящего сырья, контроля за изготовлением продукта и контролем по отгрузке этого продукта на российский рынок. Были замечания, я считаю, это замечания в некоторой степени даже предвзятые, но не носят такого характера, который мог бы официроваться как угрожающий для жизни человека. И некоторые факты были передернуты. Как только проверили наши предприятия специалисты Россельхознадзора, любая проверка должна заканчиваться неким составлением протокола или акта. Мы подобные документы не оформляли и не получали. Но когда приехали в Россельхознадзор Российской Федерации 14 апреля, мы увидели то, что не видели на своей территории Республики Беларусь. Конечно, мы с этим не согласны. Мы спарвали наши доводы, спарвали профессионально и аргументированно. В результате этого были открыты 2 предприятия. Бабушкина Крынка и открытое предприятие Велесмит по переработке мяса. То есть 20, которые ограничены поставкой, всего лишь проверены 8. Поэтому 12 подвергнутся еще очередной проверке. Это по нашему настоянию. Это Республика Беларусь попросила, чтобы приехали специалисты проверить, чтобы быстрее можно снять ограничения. Я считаю, что наше предприятие полностью готово, чтобы провести любую проверку любого уровня.
Кстати, сельхозпроизводители Брестской области получили приглашение поучаствовать в отраслевых выставках в Калининграде. Об этом сообщила журналистам вице-президент Союза Калининградская торгово-промышленная палата Марина Фицак. Выставок будет несколько, в том числе международный форум конференции «Ферма-39». Ранее представители калининградской делегации приехали в Брест, чтобы обсудить возможности приобретения в Беларуси семян, саженцев, сельхозтехники. По итогам переговоров потенциальный партнер появился у предприятия «Брест-Сельмаш». В Калининградскую область предприятие уже поставляет теплогенераторы и горелки. В данном случае интерес был проявлен к зерносушильной технике и агрегатам внесения удобрений. В свою очередь россияне презентовали проекты, которые могут быть реализованы на территории Брестской области. Так, представители концерна «Брест-Мясо-Молпром» заинтересовались предложением предприятия «РАС», которое специализируется на автоматизации технологических процессов. И, конечно, не могу не отметить в новостях такой важный для народов наших стран праздник – День Победы. Беларусь готовится 9 мая встретить масштабно. Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы стартовали 5 мая. Во всех областных и районных центрах страны проходят праздничные концерты, возложение цветов к памятникам и обелискам героям Великой Отечественной войны, рассказала первый заместитель министра культуры Беларуси Ирина Дрига.
Самым ярким общереспубликанским стартом станет торжественное собрание и праздничный концерт «Белорусский вокзал», который пройдет во Дворце Республики. 7 и 8 мая – прекрасная возможность отпраздновать этот праздник в районах, в областях. В Минске будет в эти дни очень много городских мероприятий, которые будут работать на районных площадках. Кульминация торжеств, конечно же, станет 9 мая в 12 часов дня на площади Победы. Возложение венков, возложение цветов к монументу Победы в рамках акции «Беларусь помнит». Затем площадь Победы станет местом, куда придут люди, чтобы по зову сердца возложить цветы, побывать у памятника в этот торжественный день. А вечером снова она расцветится огнями, зазвучит музыкой. Там пройдет телепроект «Площадь Победы» с участием нашего президентского оркестра, наших крупнейших хоровых, хореографических коллективов и, конечно, солистов Большого театра и Белорусской государственной филармонии, и наших звезд эстрады. И завершится этот концерт праздничным салютом.
И проанонсируем одно событие. С 12 по 18 мая в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» в нашей стране будет проведен конкурс научно-технического творчества учащихся союзного государства «Таланты 21 века». Впервые конкурс состоялся в 2009 году на территории нашей страны и с этого времени традиционно проводится в рамках реализации мероприятий союзного государства один раз в два года поочередно на территориях Беларуси и России. Этот союзный проект развивается и поддерживает интерес учащихся Республики Беларусь и Российской Федерации к научно-техническому творчеству, способствует привлечению детей и молодежи к конструкторской и изобретательской деятельности и, конечно, укрепляет дружеские связи между молодежью двух стран. С новостями из Беларуси была Наталья Степочкина.
День Победы – праздник не только со слезами на глазах и с гордостью в душе за наше Отечество, наших павших героев. Это еще и время воспоминаний о подвигах и потерях, о тяжелейших испытаниях, выпавших на долю и белорусов, и россиян, об уникальном таланте наших великих полководцев. Один из них – Константин Рокоссовский, дважды Герой Советского Союза. Единственный в истории СССР маршал двух стран – маршал Советского Союза и маршал Польши. В полной мере полководческий талант Константина Рокоссовского проявился летом 1944 года при проведении операции по освобождению Белоруссии. Внук и тезка маршала, также Константин и также Рокоссовский, окончил Московский авиационный институт. Много лет верой и правдой служил Отечеству в Институте авиакосмической медицины, а уволившись в запасы в звании полковника, остался там старшим научным сотрудником. Своими воспоминаниями о легендарном маршале он поделился с моим коллегой Дмитрием Нечаенко.
Константин Юрьевич, все знают, что мальчишки любят играть в войну. Маршал не играл с вами в такие игры?
Да, играл. У нас была игра в войну, такая своеобразная. Ну, разведчиков мы играли. То он прятался, мы его искали, значит, приятелем. То, наоборот, мы прятались, он нас искал. Там у нас участок большой, там были кусты, там и заросли всякие. Было где. Так развернулся разведчиком. Вот и однажды он нас оконфузил, скажем так, применил военную хитрость. Была его очередь прятаться, значит, он свою шапку повесил на куст. Так ее замаскировал, ну, чтобы видно было. А сам за соседним где-то кустом там спрятался и тихо сидит, ждет. Ну, мы нашли эту шапку, значит, к ней ползем. Думаем, сейчас мы его, значит, там застукаем. А он из соседнего куста высовывается. Бух, вы убиты. Вот, в общем, мы были очень так обескуражены этим, это его хитростью.
Да, это удивительно. Вот. Даже у великого маршала, видите, говорят, что всегда, да, сохраняются какие-то мальчишеские черты у мужчин, да, из детства. Да. Вы знаете, меня удивила деталь биографии маршала. Ему ведь было 6 лет, когда умер отец, да, он погиб в катастрофе железнодорожной. А спустя 9 лет или 8 лет умерла мама. И в 14 лет он практически остался ведь сиротой. Как ему удалось выжить вообще, получить образование, сделать такую блистательную карьеру на воинской службе? Или помогали родственники?
Да, у него было 2 дяди, 2 брата его отца, младших. Они были люди состоятельные. Один был коммерсант, другой был дантист.
И он же фактически юношей, да, получил Георгиевский крест во время Первой мировой войны за храбрость. Это же тоже удивительно. Это тоже говорит о карьере будущего полководца, правда?
Да, он получил 3 георгиевские медали. Ну, это примерно аналог креста. Крест он получил вообще, так сказать, буквально в первый же месяц своей службы в армии, вот, за разведку противника, когда его послали в тыл германцам, чтобы выяснить, сколько их там и где они там.
Вы знаете, вот хотелось бы из ваших уст услышать комментарий. В 37 году по ложному доносу мы знаем, что он был арестован, подвергся ужасным пыткам. Я прочел, когда об этом сведения, мурашки по спине, и зубы выбивали, и молотком по пальцам ног колотили, и ребра сломали. А ребра-то сломали, а как сам маршал не сломался? Как вообще ему удалось сохранить в этих жутких условиях честь и достоинство?
Я думаю, что вот это вот его поведение, там последствием, оно вытекало из его, всей его жизни, всех его жизненных...
То есть, я так понимаю, практически никого не оговорил, никого
он
не выдал?
Никого не оговорил, не поддавался ни на какие уговоры, ни на какие провокации, ни на какие пытки. И он и не знал, видимо, кого, но некого был, потому что он-то был чист.
Говорят, 2 раза даже имитировали расстрел,
ну,
да?
Один раз точно. Кстати говоря, почему он спасся? Ему уже предъявили показания его бывшего сослуживца по Первой мировой войне.
Адольфа Юшкевича.
Адольфа Юшкевича, да. Сказали, что ты запираешься, вот уже он уже на тебя показал. Но дед знал, что Юшкевич погиб под Перекопом. Ну, он сказал, хорошо, давайте, так сказать, этого человека.
Разве такие умные? Приведите,
да,
Юшкевича.
Приведите,
да,
сюда, и все, пусть он мне все глаза скажет. Все, я тут же все подпишу. Ну, они кинулись искать и выяснили, что там у них что-то не сработало. Это был другой Юшкевич, тоже Юшкевич, но другой.
Ну, вот интересно ваше мнение. Смотрите, и тут же весной 40-го года случилось, по-моему, настоящее чудо. По ходатайству наркома обороны маршала Тимошенко Рокоссовский был освобожден, полностью реабилитирован, и через несколько месяцев, да, во-первых, восстановлен в партии, а потом через несколько месяцев ему было присвоено звание генерал-майора. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, это случайное чудо или все-таки была какая-то справедливость? И кто, в конце концов, вообще решал, кому жить и кому умереть? Один Сталин или система? Как это все происходило?
Ну, я думаю, что это было не чудо, ну, по крайней мере, чудо, наверное, было рукотворное, которое, так сказать, помогли сотворить наши финские товарищи, которые очень хорошо сопротивлялись, и по итогам этой войны, которая там происходило, выяснилось, что без командиров воевать не очень хорошо получается, а командиров нет, они все либо расстреляны, либо сидят. И тогда же ведь был снят Ворошилов с поста наркома обороны. Назначили Тимошенко, которому, ну, тут уже, так сказать, разно говорят, я так понимаю, что ему был дан высшим руководством карт-бланш. То есть вернуть всех тех, кого еще можно было вернуть.
Кого еще не успели расстрелять?
Да, кого не успели расстрелять, кто еще, так сказать, не сошел с ума там в этих лагерях. Я думаю, Тимошенко, видимо, просто взял и написал список, кого еще можно откуда-то достать. В том числе был дед.
Известно, что с 1949 по 1956 год Рокоссовский был министром обороны Польши. Неоднозначно было это встречено в Польше. Говорят, было даже 2 покушения со стороны польских националистов. Вот ведь очень тревожно. Снесли в Кракове памятник маршалу Коневу, который практически спас Краков от разрушения, уникальные архитектурные памятники. Демонтируют памятники в Варшаве, да, в городе Пенежно снесли памятник Черняховскому. А как сейчас относятся в Польше к своему великому земляку маршалу Рокоссовскому?
Основная масса людей все-таки помнит его хорошей стороны. По крайней мере, гордится тем, что этот человек был одним из лучших полководцев Второй мировой войны. Ну, вот родственница у меня есть там, служит это вот их телевидение, радио, да. Мы когда приезжаем, нас спрашивают, ну, когда, говорит, Россия нападет на Польшу? Вот приходится объяснять, ну, зачем? Ну, не будет России нападать на Польшу. Ну, знаете, средства массовой информации, конечно, это очень сильная штука. Когда тебя целыми днями промывают мозги...
Ну, вообще удивительно, 600 тысяч, больше, наверное, даже погибло советских солдат за освобождение Польши. Неужели это можно забыть?
Нет, они не забыли, понимаете как? Но у них отношение такое. Значит, они говорят, спасибо вам, Ну, это было бы хорошо, если бы вы нас освободили и тут же отбежали обратно на границу, а еще лучше на Урал. А мы уже тут сами. А что касается памятников, то тут это просто какой-то, я не знаю, идиотизм просто.
Можно себе только представить, да? Битва под Москвой, Курская дуга, Сталинградское окружение, операция «Багратион». Уже одного этого достаточно на 4 биографии великих полководцев. Святые люди. Если бы не было их, если бы не было наших погибших солдат-офицеров, медсестер на фронте, мы бы тут с вами уже не сидели. Мы пригласили в наш эфир живого потомка великого маршала и услышать из его уст интересные детали о детстве, о биографии маршала Рокоссовского. Это, конечно, дорогого стоит. Огромное вам спасибо за интересную беседу и с Днем Победы, Константин Вильевич, с Днем нашей великой и незабываемой победы.
Внук Константина Рокоссовского поделился воспоминаниями с моим коллегой Дмитрием Нечаенко о своем деде. Приходится констатировать, что ветеранов войны, участвовавших в кровопролитных боях с немецкими фашистами на передовой линии фронта, у нас в стране и в республиках бывшего Советского Союза остаются единицы. Даже тем юным героям, которые в годы войны ушли на фронт со школьной скамьи, нынче исполнилось уже 90 и более лет. И сегодня мы говорим им не только спасибо за победу, но и часто звучавшее на фронте «спасибо, что живой». Среди них единственный, ныне живущий в Башкортостане, защитник Брестской крепости Решат Салихович Исмагилов, которому уже 97 лет. Его призвали в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии 15 октября 1940 года. Служил в роте связи 455-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии. Был помощником старшего радиста по фамилии Петров из башкирского Стерлитамака. Решат Салихович Исмагилов отлично запомнил последний мирный день 21 июня. Красноармейцы провели его на тактических занятиях за пределами крепости, практически на границе. Даже слышали команды, отдаваемые немцам. К вечеру, возвращаясь в крепость, встретили машину комдива генерала Ивана Лазаренко. Генерал ехал на воскресенье в Минск. Вечер был свободным. Кто смотрел кино, кто стирал воротнички, кто писал письмо домой. Все вроде как обычно. Правда, во время ужина среди красноармейцев вдруг появилась старуха-нищенка, подбиравшая объедки. Тогда удивились, откуда она на охраняемой территории крепости. Задержали и выяснили, что это диверсант. Это было начало. Неожиданное начало той войны, которую предвидели. После войны Решат Исмагилов побывал в Брестской крепости 8 раз. Дважды приезжал с женой, потом возил детей и внуков. А накануне Дня Победы ушел из жизни легендарный герой-танкист Ион Лазаревич Дегин. После 9 класса школы он в июле 41 года добровольцем пошел на фронт, служил в разведке, закончил танковое училище и стал настоящим асом своего дела. Сначала был командиром танка, потом командиром взвода, затем командиром танковой роты. Всего за один год в боях с врагами экипаж Дегина на Т-34 уничтожил 16 немецких танков, множество артиллерийских орудий и живой силы противника. В 1944-м танковый взвод под командой лейтенанта Дегина участвовал в боях за освобождение Беларуси. После войны Дегин окончил медицинский институт, защитил докторскую диссертацию и стал выдающимся ортопедом-травматологом, автором более 90 научных статей, опубликованных в России и за рубежом. Обладал он и незаурядным литературным талантом, издал книги мемуаров, прозы и несколько сборников стихов. Одно из его стихотворений, написанное в декабре 1944 года, долгое время ходило по рукам в списках и передавалось устно, как народ. В преддверии праздника Великой Победы давайте вспомним эти трагические и легендарные стихи. «Мой товарищ, в смертной агонии не зови понапрасну друзей. Дай-ка лучше согрею ладони я над дымящейся кровью твоей. Ты не плачь, не стони, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит. Дай на память сниму с тебя валенки, нам еще наступать предстоит».
В
Вот и все на сегодня. Программу подготовил и провел Александр Куряков. Всего вам доброго.
«Союз». Программа из цикла «Россия-Беларусь». Партнерство во имя будущего. Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.